Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
У нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, в общем-то, все здесь православные христиане, стараемся таковыми быть, и, конечно, всякие в меру каких-то своих способностей, не знаю, там, духовных каких-то усилий, конечно, максимально хочет быть хорошим христианином, уподобиться Христу, обожиться, как мы часто говорим, что это, ну, главная вообще задача христианина в жизни. Но если мы почитаем и Евангелие, и какие-то писания святых отцов, то мы постоянно встречаемся с такой мыслью о том, что для того, чтобы быть настоящим христианином, нужно сразу иметь в виду, что ты будешь гоним и поруган, что участь твоя в этом мире будет непростой, это будет всегда какое-то страдание. И, в общем, если... Ну, то есть я, например, думаю, вот если я не особо сильно страдаю и не гонима, то, может, я не очень настоящий христианин. Давайте попробуем поговорить сегодня о доле христианина в мире и о том, что нам обещана не только вечная жизнь в жизни вечной, извините мне, тавтологию, да, и блаженство в вечной жизни, но и постоянные скорби в этом мире.
Или не скорби, может быть, все-таки. Или ошибка закралась когда-то, или мы не совсем правильно понимаем о том, что мы должны быть гонимы и страдать, потому что каждый человек же создан для радости. И сам Спаситель говорил: радуйтесь. Он же не говорил: страдайте. Ну, он говорил, конечно, что вы будете страдать, но он говорил и про радость. И про радость было сказано, мне кажется, больше, чем про страдания.
Для меня ключевой здесь фразой Писания будет слово Христово: «В мире будете гонимы, но мужайтесь, ибо я победил мир». Мы ведь непрерывно сталкиваемся с одним и тем же совершенно проникновенными словами одинокого Христа и парадным христианством. Вот есть парадное христианство, где все носят кресты, где возводятся величественные храмы и где Спасителя не пускают на порог. И в этом изводе христианства совершенно нет места неприятным разговорам, как солидный господь для солидных господ. Вот, все аккуратно, дорожки подметены, чисто, роскошный обед по недоумению, называющийся трапезой, и всякие такие вещи. Так вот, насколько это соотносится с евангельским Христом, с Христом Священного Писания? А Христос Священного Писания не зовет искать мучения и страдания. Это было бы все-таки уже за пределами какой-то даже психиатрической нормы. Христос выявляет закономерности мира. И говоря об этих закономерностях, он говорит о своем собственном страдании, о своей предназначенности к нему за грехи мира, и говорит, что в том или ином виде в жизни христианина это происходит. Это совершенно не обязательно калькирует Спасителя. Но так или иначе, момент мучения, момент боли, момент разочарования, одиночества, мне кажется, каждый христианин проходит. Вот в этом смысле, а не в смысле обязательности каких-либо гонений. Вот другое, мы же знаем людей, формально считающих себя христианами, которые живут припеваючи, и при этом плохие люди. И то, что они делают, волосы дыбом встают. Что тогда происходит? Что Бог не видит этого? Почему? Где здесь? Вот здесь, казалось бы, дать им опыт страдания для того, чтобы они очищенными вошли в Царствие Небесное. Я думаю, что происходит наоборот. Самое страшное, что вообще только может произойти. Господь машет рукой и отворачивается. И откладывает этот разговор до страшного суда.
Просто тогда получается, что если у тебя все неплохо, то, наверное, Господь от тебя отвернулся.
Не, я этого не сказал. Если у тебя все неплохо, это не значит, что все плохо. Нет. Почему? Ведь гонения и страдания и мучения не подразумевает, что это непременно сбывается здесь и сейчас в твоей жизни, что это такая фаза, которая обязательно врежется в твою жизнь, и это совершенно не значит, что Христос хочет окрасить твою жизнь в тона болезненные. Он говорит, жизнь такова, что грех вторгается в гармоничное существование человека. Так или иначе вторгнется и в твое. Если ты не ощущаешь это как боль, то что-то с твоими внутренними наладками неправильно. Но мы видим несправедливость за окном. Мы этой несправедливости, мы с ней же не согласны. Если наше внутреннее несогласие заставляет нас страдать, это уже часть сострадания Христу. Это уже некий резонанс наш на неправду мира.
А если мы при этом не задумываемся о Христе, если мы не верим в Бога, если мы как-то никогда... Мы видим эту несправедливость за окном, мы как можем ей стараемся что-то противопоставить, но если мы не христиане и не задумываемся о Христе в этот момент, зачтется ли это, считается ли это?
Мне трудно говорить за пределами религиозного дискурса, потому что я в нем не живу, но я готов допустить ситуацию, при которой неверие является формой богопознания. Человек не обязан верить. Он не становится от того, что он не верит, человеком второго сорта. И мне всегда возмущают легкость, с которой профессиональные православные четко назначают адские
свои
удоли. Католики, понятно, с ним все ясно, они не спасут. Ай, вообще неверующий. Да ты на себя посмотри, Господи, зеркало есть. Эпиграфом гоголевским, блестящим, никогда не надо пренебрегать. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива. Не надо опережать суд Божий. Я совершенно убежден, конечно, в том, что верующий и неверующий человек равно встанут перед судом Божьим. Мы, когда отпеваем, мы говорим, все в одном чину станут, князи и владыцы, насильницы и мощные. Ну, все встанут. Это, так сказать, объективная сторона реальности. Но мы не раз об этом говорили, если человек добрый и хороший живет внутренним законом нравственной правды, то разве он не совершает неким образом богопознание и богопочитание?
То есть, получается, это очень дисциплинарные вещи, когда мы видим на фресках, на иконах изображение святых, которые держат в руках книгу или свиток, где написано «Вне церкви нет спасения». Это обращено тем, кто внутри церкви в качестве дисциплинарной какой-то меры и напоминания?
Ну, мы с вами знаем, что вне церкви нет спасения. Эти слова произносили очень и очень многие люди святой жизни, попросту святые. И пребывая в рамках нашей христианской догматики, мы, конечно, должны сказать, что в церкви и только в церкви есть все необходимое, вся полнота средств, необходимых для спасения. И мы можем поставить здесь точку, без того, чтобы быть обвиненным в чем угодно. А можем и добавить, и я думаю, что это добавление будет очень существенным, всю полноту милости Божией можно будет ощутить только на суде Божьем. И вот здесь поставить точку. И второе, мне кажется, будет справедливо. Никак не ставя, естественно, под сомнение, полностью подчиняясь и соглашаясь, и внутренне чувствуя правоту догматических установлений церкви.
Я думаю, что просто, наверное, если мы говорим о том, что внутри церкви есть все для того, чтобы человек спасся, то вне церкви спастись просто гораздо сложнее, но, наверное, это не невозможно. В конце концов, Мария Египетская не пребывала в церкви всю свою жизнь.
Но Мария Египетская была, к крещена, как мы понимаем. Мария Египетская причастилась. То есть к церкви мы говорим, наверное, не так. Спастись сложнее или не сложнее. Это будет вне нашего опыта. Это будет с нашей стороны спекуляция. Вот мы сидим с вами в студии и рассуждаем, а вот как вот можно, будучи просто хорошим человеком и неверующим, спастись? Мы этого не можем знать. Вот святые угодники Божии говорят, например, и такое, что вне церкви нет спасения. Да? Кто-то говорит иное, наше разделение до Бога не достают. Мы знаем... Мне в этом смысле очень нравится, мне очень нравится позиция, изложенная Феофаном Затворником. Я не знаю, можно ли спастись вне церкви, я знаю только то, что я вне церкви не спасусь. Вот. И я говорил об ином. Я говорил о том, что опыт жизни нерелигиозного и добросовестного человека может стать его способом богопознания и обращения.
И может, прихода в церковь.
Может, в последнюю секунду он там на одре болезни скажет: «Господи!» Да просто скажет: «Господи!» Уже форма обращения. Мы ожидаем непрерывного следования ритуалу. Он обратился, пригласил священника, его на дому крестили, соборовали, причтили. Вот теперь он полноценный.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Вечер воскресенья» на Светлом радио.
Говорим о доле христианина в мире. Действительно ли участь христианина – это всегда страдания, гонения и скорби во имя жизни вечной? Или все-таки у нас есть шанс и здесь как-то, ну, как безболезненно, мирно, не постыдно прожить свою жизнь, и там, вроде как на суде, представ, получить все-таки прощение. Ведь если мы, опять же, вернемся к Евангелию, то, наверное, людям, особенно которые выбирают для себя путь христианства, как все мы в зрелом возрасте, и, наверное, уже ну, взвешивают какие-то для себя вещи, и осознанно подходят и к своему крещению, и к своей духовной жизни, пугающими являются не только слова, что тот, у кого нет креста, и он не возьмет его, не пойдет за мной, значит, он не спасется, но и то, что Господь принес меч, и то, что одного человека содра возьмут, а другой останется, да, то есть все это достаточно страшно. И получается, что, в общем, ну, обещание всяких вечных блаженств, оно немножечко так вот, ну, меркнет перед перспективой прожить земную жизнь вот в этом постоянном таком бою, в постоянном каком-то, постоянном в разлучении с близкими или вот, ну, с этим мечом наперевес.
Мне кажется, что это проистекает от несколько театрализованного представления о том, что такое крест. Мы вот так думаем, что наш житейский крест – это вот такая барабанная дробь, мы поднимаемся на рампу, там стоит крест, сейчас нас будут распинать, и вот миллионы глаз прикованы к этому событию, а этого ничего нет. Вот дал тебе Бог злобную тещу, и ты всю жизнь с ней в двухкомнатной квартире кухню разделить не можешь. И найти какой-то модус существования, при котором вы друг друга не изничтожаете, вполне себе воспитывает христианские доблести. Терпение, сострадание, милосердие, прощение и так далее. Чем это не крест-то? И не нужно высокомерным людям ухмыляться. Христово учение очень высоко. Да, именно. Оно потому и высоко, что вбирает в себя все многообразие самых простых житейских ситуаций. Христос, говоря притчами, никогда не пафосен. Никогда не пафосен. И все вот эти разговоры о мече – это лишь... Во-первых, это всегда говорилось ситуационно. Все слова Спасителя применимы к той или иной ситуации, в которой он в этот момент с учениками находился и что-то хотел сказать. Они одновременно и универсальны, и ситуационны. И разговор о мече точно так же соотносится и с его словами о том, что я пришел не судить миру, но послужить. И вопрос в том, что каждый из нас выбирает в соответствии со своим устроением. Если человек воинственный, он возьмет вот эту вот конфронтационную составляющую. Если человек миролюбивый, он будет стараться на ином заострить свое внимание. К сожалению, такой интегральности, полноты восприятия учения Христова, в котором ничто ничему не противоречит, добиваются только святые люди. А мы все остальные, хитрые и премудрые, мы будем говорить, а как же, вот он в одном месте сказал про меч, а в другом сказал, что нет, а в одном сказал, оставит отца своего и матерь свою, а в другом сказал про богатство, и мы будем искать мнимых противоречий, а их в действительности попросту нет. И когда у нас, ну так по-хорошему говоря, нас очень беспокоит, как это оставит отца и матерь, и ну, нам это не нравится. Мы не можем это перенести в свою собственную жизнь напрямую. А он говорит, между тем, совершенно о другом. Он говорит о том, чтобы люди попробовали верно расставить приоритеты, чтобы они, не уничтожая свою пирамиду, шкалу ценностей, все-таки с ног на голову ее повернули, чтобы было сначала основание, потом вершина. И он же не заставляет. Вот где хотя бы одно место Евангелия, где Христос отверг человека, приходящего к нему со своими немощами? Он дает советы. Вот есть апокрифические Евангелия, там Христос злой. Вот дети над ним посмеялись, а он взял и... Он взял их и умертвил.
Да ладно.
Или вот летели птички, он на них разозлился, что они там летят, его не слушали. Он их взял и превратил в глиняных, они попадали с неба. Но вот именно поэтому церковь не выбрала это в канон, что это рисует Христа как агрессивного воителя, а он не таков, он принимает людей со слабостями. Он плачет об этих слабостях, но плачет это уже означает... что он этих прощает. Людей принял как своих.
Про отца и мать. Заповедь большую даю вам, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, да, а вторая ей подобная, это как раз про ближнего.
Да.
Ей подобное, что важно.
Да, то есть единоположное, на одной находящейся высоте, полюби искреннего своего, как самого себя, здесь и заповедь о любви к себе, и о ближнем человеке, о ближней, при том или ином уровне твоего развития, очень многих может включить.
Ох, ну, в любом случае, каждый человек, который вступает на путь христианства, он, ну, наверное, если этим действительно хочет жить, должен понимать, что это путь негладкий, непростой. И дело тут не только в грехах, с которыми тебе приходится бороться, но и во всем остальном мире, который тебе эти грехи пытается как-то, ну, если не навязать, то делегировать хотя бы, да. И часто, ну, и ты все равно все время живешь в неком противоречии с окружающим миром, с обществом, которое, может быть, не согласно с твоими какими-то установками, убеждениями. И эта перспектива вот всю земную жизнь прожить в этом борении, она пугает все равно. Потому что вот там когда-то, да, наверное, будет вечное блаженство, но мы его еще не, ну, мы его не видели, не щупали, нам не дано. А здесь, вот здесь, сегодня и сейчас, мне приходится, как этой лягушке в крынке, постоянно взбивать масло, чтобы выбраться. И иногда просто хочется, ну, вообще опустить руки, потому что, ну, сколько можно вообще? Да, конечно, окей, мы живем в благополучное время, у нас не в России гонения на христиан, к счастью, не существует, мы не страдаем, нас не казнят за веру. Но все равно ты все равно какой-то странненький для очень многих людей, особенно каких-то, ну, связанных с тобой, там, со мной, например, по профессии, там, или какого-то одного, там, более-менее социального статуса, там, интеллектуалы, какие-то ценители, знатоки кинематографа, науки и прочего-прочего, я для них мракобес. И у нас, у меня, например, очень многие люди отпали просто в жизни, потому что они начинают со мной вести религиозные дискуссии, я их не поддерживаю, и просто со мной дальше общаться неинтересно.
Это бытовая сторона, а есть и именно такая, наверное, не политическая, а, ну, скажем, религиозная, да, потому что есть люди, чей взгляд на христианство уже не принимаем мы, да, мы же любим про католиков порассуждать, мы любим порассуждать про людей, которые по тем или иным причинам считают себя христианами, но там не находятся в поле канонической церкви, а вот тут на них уже могут гонения воздвигнуть, так что это, наверное, все очень многоступенчатая система.
Я предложил бы немножко другой угол зрения. Когда человек мало опытен и начинает путешествовать по миру, он пытается вобрать впечатление. А вот Франция, вот Англия, вот тропики, вот какой-нибудь океан. А потом, если он путешествовал много и много видел, ему начинает становиться скучно осматривать эти достопримечательности.
Опять пирамиды, опять Лазурное море.
В конце концов он понимает, что на каком-то этапе ничего принципиально нового не случится. Никакой остроты впечатлений не будет. Ну, плюс еще одни. Ну Сейшелы, ну, Мальдивы. Но там будет все то же самое. Пальма, вода, песок. Пальма, вода, песок. И ты понимаешь, что это, в общем, близко к границе того, что тебе было бы интересно увидеть. И вот здесь совершается очень существенный переход. Ты начинаешь понимать, что самое интересное – это не вовне, а внутри. Я не имею в виду вовне страны, внутри страны. Я имею в виду вовне тебя, внутри тебя. Чрезмерный интерес и внимание к внешнему убивает более существенное – внимание ко внутреннему. А полемика у нас ведь очень часто, неважно, с христианских ли позиций она ведется, либо с антихристианских позиций она ведется, она не ради выяснения истины, она ради обозначения своего социального места, она ради маркировки, это полемика ради полемики. Люди антихристианские вас маркируют мракобесами, потому что они тем самым себя показывают как людей просвещенных, более развитых.
Ну, значит, что случается в жизни? Свечку в церковь ставить идут.
Непременнейше. Мы очень часто демонстрируем ограниченность свою, когда отказываем в молитвенном сожалении. Ах, вот там что-то грохнуло в Лондоне, так им и надо, столица разврата. Но, а это ведь совершенно неестественная для христианина реакция. Это все внешние маркировки, а внутренние – это какая-то очень напряженная твоя собственная жизнь, не имеющая ничего общего с эгоистическим самопоглощенным разглядыванием самого себя. Внутренняя напряженность, потому что ты должен быть как струна, отвечающая на прикосновение. А прикосновения могут быть какими угодно. Вот где-то кто-то пострадал, где-то что-то хорошее совершилось. Ты не можешь быть все время хорошее произведение. Ты не можешь быть все время в миноре. Хорошее произведение музыкальное, они ведь строятся на сочетании минора и мажора. Я как человек, конечно, без слуха и голоса не могу твердо об этом говорить, но я об этом слышу от компетентных товарищей. Вот. Почему твой отклик должен быть все время унылым? Где-то он может быть счастливым, где-то тебе, наоборот, очень горько. И вот тогда сворачивается необходимость все время всем чего-то доказывать. Я христианин, но не мракобес. Я люблю театр, но при этом остаюсь православным христианином. Не надо никому ничего доказывать. Надо просто жить каком-то в христианском убеждении. Вот мне всегда казалось... действительно, смотря на очень сытых людей, прекрасно выглядящих, которые говорят о необходимости евангельской нищеты и страдания, ты ни за что не поверишь в то, что у них есть соответствующий опыт. А если у них нет соответствующего опыта, то они тебя ничего не могут научить, тебе не может быть с ними интересно.
Но значит ли это, что они недостаточно хорошие христиане?
Это может значить все, что угодно. Когда вы хотите научиться кататься в фигурном катании, вы идете к тренеру, у которого много было синяков в свое время. Иначе, если он все время у бортика вас инструктирует, то вы думаете, что это, так сказать, инструктор-теоретик, а вам нужен практик, нам всем нужны практики. Когда он какой-нибудь... Отец Павел, великий русский священник, отец Павел Груздев, он и матом мог какие-то пояснения евангельские давать и так далее. Но,
известно про него, да.
Да, но за ним такая бездна опыта и личного страдания, что не возникало вопроса, он левый или правый, он за Единую Россию или КПРФ, ну, условно говоря, он жил в 70-е годы.
Ну, в 90-е еще, да.
Ну, я имею в виду начало его, расцвет его священнического... делание. Вот. Ты просто видишь, ну, ты видишь сердечного человека, ты видишь горящего человека. Тебе хочется быть подле его тепла, а потом ты устанавливаешь, что у него нету самостоятельного тепла. Его тепло – отражение тепла Спасителя.
Очень явно это зримо, наглядно проявляется, когда въезжаешь в город Тутаев Ярославской области. Первое, что ты видишь, это не добро, как обычно у нас на въезде в города пишут. Город Тутаев приветствует туристов или что-то так. К могиле отца Павла Груздева направо. Это единственная табличка на въезде в город, кроме обозначения Тутаев.
Продолжим наш разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».